Глава 27. Свет снаружи постепенно таял, и теперь не размывал вход пещеры, так что я мог его разглядеть. Похоже на открытый глаз, так я решил. А потом подумал, нет, скорее на закрытый. Неожиданно и очень отчетливо Зев и правда напомнил овальную форму, которую я вижу, когда плотно закрываю глаза, а угасающее алое свечение — открытый проход куда-то или откуда-то. Тогда я зажмурился, но было слишком темно, чтобы повторить видение, которое рождает наизнанке век моя кровь под воздействием света. Впрочем, оно являлось мне так часто, и рассматривал я его так тщательно, что вспомнить оказалось нетрудно. Если я зажмурюсь сильно-сильно, до боли в висках, надолго и в ярко освещенном месте — то появится изображение с размытой кромкой, будто нечто живое и особенное, да зависнет, покачиваясь в центре овального окна. Ушли годы, пока образ проступил наизнанке век, и теперь, глядя на него, я представляю себя в пещере, а впереди — алый закат и валун, который перекрывает все, кроме пылающего ободка по краю. Открыв глаза в реальной пещере, я посмотрел на неперекрытый булыжником вход за расщелиной. По ту сторону царили сумерки. Я снова зажмурился, а вскоре услышал шарканье и натужное дыхание. «Как ты туда попал?» — вот что спросил переписчик. Напряженно, но не без восхищения. «Я тебя вижу!» — сказал он. Выдыхал он с шипением, ступал тяжело, а говорил отрывисто. «Только не открывай глаза!» Он не шатался, шагал медленно, обдуманно и осторожно. «Держи глаза закрытыми! Что видишь?» «Вход в туннель», — без колебаний ответил я. «Как этот, только красный». «Что еще?» «Парящий по центру камень». «Неправда. Тогда я его видеть не мог». Лишь смутные темные очертания. Будь я старше и повидай мир, меня бы посещали мимолетные подводные образы. «Расскажи о камне!» Переписчик что-то принес. Я слышал, как груз упал на землю. «Внимательно вглядись в свои глаза изнутри и скажи, что там видишь. Сюда не смотри. Пообещай мне это!» Он похож на яйцо. Я придумывал, что вижу в пещерном зеве наизнанке век. «Камень в форме яйца». «Обещаешь?» «Обещаю». Переписчик удовлетворенно хрюкнул и выдохнул, а следом раздался шорох, что-то тяжелое поволокли по полу. «А теперь скажи, что ты хотел бы увидеть?» Это застало меня врасплох. Сказать было нечего, потому повисло молчание, на фоне которого я отчетливо слышал звуки волочения. «Что угодно», — подсказал переписчик. «Не знаю, может, что угодно?» «Что угодно! А теперь погоди, глаза не открывай и помолчи секунду!» Он снова зашипел, и я услышал, как осыпаются мелкие камни, отскакивая от стен, и что-то тяжелое катится, скребется, задевает выступы и с треском приземляется на дно. Последний звук сменился тишиной. Я так и не открывал глаза. Слышал, как переписчик легонько похлопал в ладоши. Слышал его шаги по туннелю. «Ну вот», — сказал он, — «посмотри на меня!» И я посмотрел. Он стоял на краю ямы, вытянув над ней руки и сжимая и разжимая пальцы в попытке стряхнуть с ней грязь. На меня переписчик глядел будто бы добродушно, терпеливо. «Как ты туда попал? Обратно можешь вернуться?» Я подошел к стене. Мешкать перед ним не хотелось, и я решил вновь перебраться через трещину, цепляясь руками за выбоины. Переписчик потянулся и выдернул меня на свою сторону, когда я и полпути не прошел. Просто схватил и выдернул, да так быстро, что дыхание сперло, и я замер на привычной половине пещеры, глупо моргая. Он опустил руку мне на плечо. «Вот так!» Я много чего хотел ему сказать, много о чем спросить, но пока не мог выдавить ни звука. Подступала ночь. Я смотрел мимо чужеземца на темную сторону холма, на листву и камень в закате. Раздался очередной вскрик. «Ваш мул!» — Быстро сказал я, чтобы он понял, я просто удивился, не испугался. Переписчик жестом указал на спуск с холма и поджал губы, но прежде чем он заговорил, я выпалил. «У меня в городе никого». На сей раз удивился он. И взглянул на меня заботливо, с интересом. «Кое-кто был...» Я пытался придумать, как объяснить, кто для меня Сэмма и Дроп. Ну, по крайней мере, Сэмма на мосту скоро уже будет ловить мышей. Одна больше ничем мне помочь не может, а второй ушел. Его зовут Дроп. Переписчик отвел глаза, уставившись на темный склон, и будто даже дышать перестал. И тогда я умолк, хоть и собирался поведать гораздо больше. Где бы он ни был, о бедном Дробе я больше ничего не мог сказать. «Никого не осталось», — закончил я. Переписчик кивнул, выдохнул и, покинув пещеру, замер у начала тропы. «У тебя дома есть еда?» — спросил он. «Вам нельзя входить?» «Знаю, ты спец в правилах. Я думал, что тебе не мешало бы перекусить. Так есть что-нибудь?»
«Да».
«И ты мог бы...» — начал он, но заблудился в размышлениях и в конце концов быстро проговорил. «Итак, как я уже сказал, порой возникают задачи. Цифры подсказывают, что именно нужно сделать. И моя работа — эти задачи решать. У нас были беспорядки там, откуда я родом, сражения. И мы поняли, что чем больше знаешь о собственном народе, тем лучше. Вот почему я отправился считать». Он помолчал и осторожно продолжил. «На меня кое-кто работал, но она доверилась сплетням, обо мне, и в конце концов сбежала с записями и сообщениями, которые ей не принадлежат. Теперь ее нет. Документы переоформлены. Мне нужна замена. Горожане рассказали мне о твоих родителях и о тебе. Закон в какой-то мере учитывает и кровь. Что бы ни случилось, я отмечу тебя в своих книгах, и ты станешь моей ответственностью, а книги твоей. Ты мог бы их изучить». Он опять умолк, а я хотел слушать дальше. «Мне нужен стажер», — сказал переписчик. «Отправишься со мной?» И я ответил. «Да».